«Диалоги с Генри Сардаряном».
Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работает радио «Спутник». Это авторская программа Генри Сардаряном. Через несколько секунд доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России подключится к нашей студии. А пока я расскажу вам о том, как вы можете задать свои вопросы или оставить свой комментарий. Для этого воспользуйтесь нашим телеграм-каналом, например, радио «Спутник», или WhatsApp'ом плюс 7 968 766 33 11. Свой вопрос вы можете оставить через наш сайт radiosputnik.ru. Ну и, конечно же, позвоните в прямой эфир 495, код Москвы, телефон 95 95 91 и 2, код России плюс 7. Итак, с нами на прямой связи доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО МИД России Генри Сардарян. Генри, приветствуем вас.
Здравствуйте. Всех еще раз поздравляю с Новым годом и с Рождеством Христовым.
Взаимно. Ну что же, сразу несколько тем, которые хотелось бы обсудить с вами. И первая... Я вам скажу, Генри, без вас не разобраться. Wall Street Journal опубликовала огромную статью, где пишет: профильные министерства и ведомства Польши, оказывается, избегают сотрудничества с европейскими следователями, теми самыми, которые занимаются выяснением обстоятельств диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Ну и пишут там Wall Street Journal, так стараются сохранить объективность, ну, Варшава пыталась чинить препятствия ходу расследования. В середине статьи написано, что следователям пока не удалось однозначно установить, произошла ли диверсия с ведома прошлого правительства республики. Однако любые подозрения в адрес Польши, страны НАТО, что она скрывает информацию о готовящейся атаке против критической инфраструктуры союзников по блоку, видимо, Германия имеется в виду, могут серьезно подорвать доверие к альянсу. Вот так, отмечает Wall Street Journal. А мы, Генри, помним, что если это правда, то статья в этой газете появилась неспроста. Что это обозначает? Что правительство Польши, то ли прошлое, то ли нынешнее, обвиняются в участии в этом преступлении?
Ну, изначально версия, которую нам пытались всячески продавить в информационном пространстве, заключалась в том, что это два украинских аквалангиста погрузились и самодельной взрывчаткой подорвали «Северный поток-2». Потом появились какие-то следы поляков. Теперь, значит, пытаются продавить ту историю, что Польша стоит за таким грандиозным террористическим актом. Мне с трудом верится, что кто-либо, кроме в действительности крупных, больших, влиятельных мировых игроков, как, скажем, Соединенные Штаты Америки или Великобритания, могли бы иметь возможность для того, чтобы настолько большую и масштабную акцию организовать. И в то, что окончательным бенефициаром и заказчиком является в данном случае Польша, у меня лично вызывает большие вопросы. То, что она, правительство, могло быть в курсе, однозначно. То, что Польша могла приложить к этому руку, вне всякого сомнения. Но большой вопрос возникает в связи с тем, зачем ей необходимо было тратить такие огромные ресурсы на организацию этого террористического акта, если, допустим, мы можем открыть различные документы, отчеты, прогнозы и аналитические материалы крупнейших стратегических центров Соединенных Штатов Америки, где за последние 5-6 лет предложение в той или иной форме взорвать, подорвать «Северные потоки-2», ну или хотя бы не допустить того, чтобы «Северный поток-2» был запущен, встречается на каждой второй, третьей странице. И это вызывало огромную озабоченность в первую очередь у американцев. Поэтому я думаю, что следователи, конечно, могут найти большое количество улик и доказательств причастности и польского правительства в том числе. Но я сомневаюсь в том, что им ограничивается круг действующих лиц, которые принимали участие в организации этого террористического акта.
Скажите, что касается расследования. Ну вот, допустим, мы с вами пофантазируем и придем к выводу, что однажды, через какой-то короткий промежуток времени, вдруг станет известно, кто именно был заказчиком, даже не исполнителем, а заказчиком вот этого теракта. Ну, Соединенные Штаты Америки, Польша, ну, даже, ну вот, пусть ФРГ даже, вот допустим, это странно, но пусть даже ФРГ, кто угодно. Вот весь мир об этом узнает. Но скажите, а что после этого изменится? Ну вот мы будем знать, мы и так предполагаем, в принципе, особенно после расследования Херша, кому это выгодно, и вы привели в пример целую гигантскую массу статей в западной прессе по этому поводу, кому это выгодно.
Я думаю, что в действительности ничего не поменяется после этого, потому что, во-первых, у наших коллег на Западе репутация деловая и так предполагает то, что самый широкий круг стран, в принципе, от них ожидает чего-то подобного и вряд ли будет прям сильно удивлен. Если к этому добавить монопольное положение на глобальном рынке средств массовой информации или средств массовой дезинформации, которыми владеют наши коллеги из Британии и из США, они даже такой информационный повод смогут очень быстро сначала повернуть в сторону того, что это все было во имя Украины, демократии, свободы и прав человека, а потом просто замнут это очередной находкой инопланетян в Мексике или там скандалами с сыном президента или любым другим информационным поводом, которым заставят уйти это на второй план. Это поменять должно, наверное, наше восприятие того, есть ли вообще какие-то правила игры в настоящий момент между государствами. И если мы видим, что для американцев вполне допустимым является просто взять и взорвать фактически имущество Федеративной Республики Германия, если вдруг окажется, да, вот результаты расследования укажут на них. Или для поляков нормально взять и имущество ФРГ взорвать, и ничего не будет. Ну, значит, мы вступили в такую эру развития мира, в которой можно вполне себе допустить подрыв критической инфраструктуры стран, с которыми мы в военных действиях формально не находимся. То есть мы же все время пытаемся их дифференцировать, или у нас СВО на территории Украины, там НАТО помогает, все, но мы на территории НАТО ничего не делаем. Но здесь мы видим, что НАТО само на своей территории, если с Россией связан какой-то актив, могут взять и просто его террористическими методами подорвать.
Угу. То есть особо не удивимся. Ну а удивимся ли мы с вами, Генри, предложению Жозепа Борреля? Евросоюз на этой неделе приступает к обсуждению запуска собственной военной миссии в Красном море. А, это представитель дипломатической службы Борреля. Петер Стану заявляет, верховный представитель Боррель представит предложение о запуске отдельной военной миссии ЕС в Красном море. Страны ЕС в конце этой недели приступят к обсуждению этой миссии. Сейчас, правда, перед тем, как вы начнете отвечать, хотелось бы еще раз пригласить к диалогу наших слушателей. Телефон прямого эфира, если хотите задать свой вопрос Генри Сардаряну. 495, код Москвы, 95-95-91-2. Итак, Генри, не странная ли это инициатива Европейского Союза? Они у себя толком не могут разобраться. Теперь они военную миссию в Красном море. Там американцы не справляются вот сейчас.
Ну да, правда, очень много вопросов. Я бы предложил бы, конечно, детально изучить эту тему, если бы по ней выступил бы не Жозеп Боррель, который известен всей абсурдностью и парадоксальностью своей деятельности, своих заявлений и прочее. В итоге может оказаться, что это не военная, а наблюдательская миссия, и что не Европейского Союза, а европейских стран. Деталей пока мало. У Европейского Союза собственных вооруженных сил нет для того, чтобы он мог отправить прямо там военных Европейского Союза. Он может отправить какую-то миссию, состоящую из представителей стран-членов Европейского Союза. Но какие полномочия этой миссии, контингент какой, чем они занимаются, и почему это не НАТО? Вот какие основные вопросы должны быть. Вообще для европейских стран функцию вот этой коллективной военной безопасности должен обеспечивать Североатлантический альянс НАТО, который для такого случая предусмотрен. Но учитывая, что мир уже не то, что сидит на пороховой бочке, а уже поджег фитиль, который к этой бочке ведет. Видимо, они пытаются найти максимально нейтральные какие-то формулировки, названия и механизмы для того, чтобы вроде как НАТО не втягивать в очередной конфликт, с которым он не сможет обеспечить никакого результата, а при этом как может этот результат обеспечить Европейский Союз, у которого вообще своей армии нет. Здесь возникает очень большой вопрос, это вызывает большие сомнения. В Красное море понятно, почему они хотят направить, это и с хуситами связано, и с тем, что фактически оказываются не способны ни американцы, о которых вы говорили, ни израильтяне нейтрализовать угрозу со стороны йеменских хуситов. Но почему это смогут сделать европейцы, я сказать затрудняюсь. Мне кажется, в конечном счете это закончится тем, что они пошлют туда, как сейчас говорят, частную военную компанию какую-нибудь под прикрытием шевронов Европейского Союза, Европейской миссии, для того, чтобы она просто могла обеспечивать безопасность для тех грузов, которые направляются в Европу и для европейских логистических компаний. Я думаю, это все ограничится этим. Так, чтобы они всерьез какие-то геополитические задачи на месте решали. Вы уже сказали, что Европейский Союз у себя сейчас не может разобраться с проблемами. С Украиной не может хотя бы исходить из позиции, которая для них самих представляет какой-то интерес. А уж еще и на ближневосточном направлении втягиваться, у них там лебедь, рак да щука, потому что одна страна просто из исторических соображений не может позволить себе ни одного слова критики в адрес Израиля. Другие многие страны из внутриполитических соображений боятся подвергнуть критике Палестину, потому что знают, что у них улицы взорвутся просто, если они сейчас будут выступать с такой позицией. Наднациональная элита представлена леваками, которые вроде как идейны на стороне Палестины, но исходя из своего геополитического положения и фактически подчиненности этим глобалистским элитам, у них возникает огромный когнитивный диссонанс между тем, что они хотели бы говорить, и тем, что вынуждены говорить.
Но это же верх лицемерия, Генри, вот то, что вы говорите. Предыдущие еще понятны, а вот это вот третья группа, ну это вообще как-то смотрится...
Ну, возьмите Жозепа Борреля, вот вы его упомянули в СУЕ. Он уже говорил несколько раз, что он в душе немножко чувствует себя палестинцем и что крайне несправедливо, что европейцы не смогли отстоять идею о двух государствах, и палестинском и израильском. Но при этом хорошо, где ваши инициативы в отношении Израиля для того, чтобы вы начали переговорный процесс, сутью которого, основой которого будет являться создание двух государств. Вы же их не проявляете. Вы только все время говорите о праве Израиля на самооборону в данном случае, не предпринимая шагов. Я это понимаю, когда это является в действительности частью вашей внешнеполитической линии. В данном случае это не является частью внешнеполитической линии. В данном случае это просто является результатом очень успешной, талантливой работы израильского лобби в европейских странах, но это в меньшей степени, а в большей степени тем, что Европейский Союз, именно как наднациональная организация, придерживается той же позиции, которую Соединенные Штаты Америки подталкивают. Другой причины здесь нет.
Вот к младшему коллеге Жозепа Борреля. Сегодня среди сонма новостей приходит вот такое известие. Если Украина не получит финансовую помощь от Евросоюза, Министерству финансов придется продемонстрировать волшебство управления, поскольку запасного плана на этот случай в Киеве нет. Об этом в интервью испанской газете «Паис» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Но дело в том, что возникает некоторый эффект дежавю, потому что он 4 дня то же самое говорил CNN. Вот к вам позвольте такой вопрос. Вам позвольте такой вопрос адресовать. Собственно, он раз в 4 дня предупреждает всех в разных, там, видите, там в американской прессе, теперь вот в европейской газете, что у них нет другого плана. Вот дайте нам 50 миллиардов, потому что другого плана-то у нас нет. Надо заставить план А работать. Но это часть его работы, безусловно, да, Кулебы. Но, с другой стороны, Это как совсем с протянутой рукой вот он так ходит и еще и шантажирует. Шантажирует. Говорит, у нас же нет плана Б, дайте нам, потому что это план А.
Я думаю, эта новость, она в действительности значительно глубже и важнее, чем может показаться просто из ее поверхностного такого прочтения. И тот факт, что это уже не первый раз такое заявление звучит. Здесь есть две плоскости. Плоскость первая. Если у независимого и самостоятельного, самостийного государства единственный план заключается в том, что денег дадут третьи страны, и никаких других перспектив у него нет, значит, это государство независимым, самостоятельным и самостийным не является. Это факт. То есть, если можете жизненным путем, знаете, таким бытовым путем проверить этот тезис, вот представьте себе человека, выживание которого всецело зависит только и исключительно от другого человека. Мы такого человека будем считать рабом. Мы никогда не сможем сказать, что он свободный человек, если он не способен обеспечить самостоятельно собственные жизненно важные функции. Вот он себе не способен. В лучшем случае он иждивенец будет.
Генри, но это если он здоров. Здесь вот отметка такая, да, если он здоров.
Да, имеется в виду, что не когда там человек болен, и речь идет о его близких.
Ну, так же и про страну можно сказать.
Да, когда он обращается ко всем вокруг с тем, что, ну, дайте, ну, это вот в лучшем случае там иждивенец, который, либо там лицо без определенного места жительства, которое всех вокруг дергает, что дайте мне копейку, иначе я сейчас умру, я сейчас, мне там нечего есть, там, и говорить после этого, что он самостоятельная и осознанная личность, будет очень сложно. В данном случае мы видим вот первый этот тезис. Второй тезис, в чем он заключается? Украина почему-то правда думает, что те слова, которые в ее адрес говорились со стороны европейских политических деятелей, американских политических деятелей, что они имеют какую-то связь с реальностью. И поэтому эти тезисы, которые вы, о которых вы говорите, они, наверное, имеют право на жизнь в том случае, если верить всему, что мы слышали от европейцев за это время. Когда они говорили, если Украины не будет, не будет прав и свобод человека, не будет Украины, не будет демократии, мы отдадим все, что есть ради Украины. Вот в этом мире, в котором за Украину они будут сражаться до конца, тезис о том, что у нас нет плана «Б», он легитимен с той точки зрения, что, ребят, ну либо вы сейчас дадите денег, либо если нет, нам конец, и тогда конец демократии, свободе и всему, что вы так любите и за что вы сражаетесь. И там даже в этом заявлении, если я не ошибаюсь, напрямую об этом говорится, что лучше дать сейчас, чем потом, когда у нас будет катастрофическая ситуация. Что не понимаешь, что вообще, что тут вопрос не сейчас или потом, а в том, что вообще никогда. И, наверное, настало время им всерьез воспринимать те заявления, которые они слышали не два года назад, а вот в последние несколько месяцев, когда в крупнейших изданиях западных выходили статьи про то, что, ну, там, знаете, вот Зеленский уже раздражает Запад. Почему Запад не должен давать деньги Украине? И там приводились причины, среди которых страшный уровень коррупции на Украине, значит, катастрофическая ситуация с проведением так называемого контрнаступления, конфликт между политическими деятелями и военными на Украине, неспособность и нежелание Зеленского идти на какую бы то ни было форму переговоров и компромиссов. Это же все последние несколько месяцев мы постоянно читали и уже начали видеть в заявлениях официальных представителей западных стран. Украинцы либо не понимают этого, либо не хотят этого понять. Я понимаю, что для нынешнего руководства Украины другого пути альтернативного не существует. Они не от того, что они тупые, или от того, что они не видят там этих альтернатив. Потому что любая альтернатива для них – это политическая погибель. Поэтому они как за соломку хватаются за то, что дайте нам еще пару копеек на следующую неделю. Дайте. И тут возникает вопрос. Хорошо, ребят, вам дадут деньги. Вы из пушек по России будете деньгами стрелять? Вам же не деньги нужны, вам нужны снаряды. Люди вам честно объяснили, что у них их больше нет в таком объеме, который необходим. И для того, чтобы это производить, возможностей сегодня инфраструктуры тоже нет. От того, что вам дадут денег, понятно, что определенная часть из вас очень сильно поправит свое материальное благосостояние. На ситуации на фронте это не сильно скажется. А там люди по ту сторону океана, ну, за эти два года уже очень ясно дали понять и вам, и нам, что ваше единственное функциональное, значит, применимость в их картине мира, это в том, чтобы создавать проблемы для Российской Федерации. Те статьи, которые сейчас выходят в последнее время аналитически, показывают, что они, в общем-то, не сильно верят уже в вашу способность на этом направлении что-то делать. А учитывая, что впереди еще Тайвань, скорее всего, Корея и целый ряд других очень горячих точек потенциально для 2024 года. Представьте, чтобы они сейчас были готовы бухать все на вас, когда у них впереди еще 2-3 фронта, как минимум, могут открыться. Я в этом сильно сомневаюсь.
А чтобы завершить сейчас эту тему с Украиной и с просьбами, в том числе Кулебы, хотелось бы спросить у вас, я, правда, вот читал это в телеграм-канале, которому вот особого доверия нет, но недоверия тоже нет, поэтому хотелось бы узнать ваше мнение. Действительно ли то, что сейчас происходит на Украине, вот эта вот помощь Запада, в том числе Соединенных Штатов Америки, связана с тем, что западные коммерческие структуры, огромные, гигантские, очень мощные, хотели бы как можно скорее прибрать к рукам чудесный украинский чернозем. И, в общем-то, это одна из причин того, что происходит.
Ну, в любом случае из этого конфликта американцы без прибыли не выйдут, потому что когда мы с вами в эфирах называем цифры, там 60 миллиардов выделят на военную помощь Украине, 120 миллиардов надо выделить, эти деньги выделяются куда? Они же на эти деньги не монгольское оружие закупают и не киргизское. На эти деньги закупаются в первую очередь американские вооружения. То есть американцы выделяют деньги, как они сами говорят, за эти деньги они отдают свои уже имеющиеся в наличии вооружения Украине, старые, а на деньги выделенные закупают для себя у своих же частных корпораций, производящих вооружение, закупают новые виды и новые образцы вооружений. Они таким образом просто стимулируют собственную экономику и собственный военно-промышленный комплекс, б, заставляют европейцев, к которым прилетал Трамп еще в период своего президентства, и говорил, ну вы вообще собаки, что ли, ну тратьте 2% ВВП на оборону. Ему говорили, да зачем, с кем мы воевать будем, какие 2%, ты что, посмотри, какой мир вокруг уже, Европейский Союз, границ нет. Сейчас они соревнуются, кто будет 3%, кто 4% тратить. А что значит тратить эти деньги на свою оборону? Это же не болгарские танки закупаются и не португальские истребители. В первую очередь, понятно, они смотрят на американский ВПК в надежде там закупить те образцы, которые им сейчас нужны. Поэтому и сельскохозяйственная тема, и многие косвенные факторы, скажем, там увеличение поставок сжиженного газа американского в Европу, инвестирование в эти терминалы для приема этого газа. Вот многие такие косвенные признаки тоже позволяют утверждать, что, конечно, американцы на этом заработают.
Сейчас сделаем небольшую паузу. Далее в эфире «Радио Спутник» выпуск новостей и вернемся в эфир с авторской программой Генри Сардаряна.
«Диалоги с Генри Сардаряном».